прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Приветствую всех наших слушателей. У микрофона Игорь Ивановский. А у нас на связи, кто бы вы думали, правильно, журналист, редактор RT, та самая Ирина Молотова. Ир, привет.
Та самая, да. Привет, привет.
В эту неделю лично я ощутил, так хорошо ощутил дыхание зимы. Прям холодно на улице. Ощутила ли его ты?
Есть немножко, на самом деле, я себя поймала на мысли о том, что я уже хотела, чтобы снег пошел, потому что вот это вот минимум двухразовое мытье ванной после мытья собаки, после прогулок, это уже начинает немножко надоедать. Вот, но, в принципе, слушайте, я считаю, что зима тоже хорошо. У нас отопление есть, электричество есть. Вот, когда, я считаю, когда снег выпадает, Москва становится очень-очень красивой, чистенькой такой, все как-то очень... Тихо,
ну вот хочется, чтобы этот снег выпал такими большими белыми хлопьями, которые свисают с деревьев. Это действительно очень красиво.
Да.
Это я к тому, что если где-то холодно, значит где-то жарко. И вот в Италии, как мне кажется, как раз жарко сейчас, потому что там скандал разгорелся, в котором замешан небезызвестный нам Сильвио Берлускони, и в этом скандале все. И русская водка, и Путин, и так далее. Что там в Италии-то произошло, Ир?
В Италии выяснили, точнее, новостное агентство La Presse опубликовало аудиозапись разговора. Предположительно, что это аудиозапись разговора Берлускони с членами его партии, где он рассказывал о том, что ему Путин на день рождения подарил, 20 бутылок водки и очень приятное письмо. Берлускони в ответ тоже ответил несколькими бутылками Ламбруско и таким же приятным письмом. Начался скандал. Во-первых, потому что все решили, что Берлускони снова начал общаться с Путиным. По идее, они вроде бы не общаются. Вот, и, как известно, сейчас общаться с русскими, а уж тем более с самим Путиным, это просто смертный грех в Европе. И поэтому, соответственно, начали кричать даже о том, вот я нашла... как мне кажется, смешнейшую статью, где говорится о том, что в Еврокомиссии возмутились тем, что Путин прислал водку, поскольку это нарушает санкции,
Евросоюза.
Да. И это просто, мне кажется, чудовищно безумно и смешно. Однопартийцы Берлускони уже заявили, что разговор давнишний, что он был записан не в этом году. И вообще Берлускони с Путиным уже давным-давно не общается. И все это вранье, все это фейки, и не надо из этого ничего раздувать.
Но вот самое интересное. Простые итальянцы недоумевают по поводу всего происходящего и отмечают, что ветеран итальянской политики ничего нового не сказал. Вот они говорят, что Берлускони сказал только правду и больше ничего. Единственный раз, когда я согласна с тем, что говорит Берлускони, а Зеленский и все прочие, похоже, хотят мировой войны, он действительно первый, кому хватило смелости назвать вещи своими именами. Вот это
правильно, пишут итальянцы. Да. И к тому же, я думаю, они тоже не против получить подарок, хотя бы бутылочку водки.
Хотя бы бутылочку водки.
Согреваться-то нужно как-то, да.
Хотя бы даже не от Путина. Кандидат политических наук, старший научный сотрудник отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова у нас на связи. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Елена Александровна, ну вот как вы оцениваете весь этот скандал, вся эта история? Одни говорят, было, другие говорят, не было. Третьи пытаются привязать за уши санкции, введенные Европой в отношении России. Кому это вообще выгодно? Или действительно Берлускони не сказал лишнего?
Ну тут, конечно, всю эту историю надо рассматривать в общем контексте, да, как продолжение электоральной кампании, поскольку вот Россия постоянно присутствует в итальянских СМИ, постоянно фотографии нашего президента вместо фотографий итальянских лидеров на первых полосах итальянских газет. То есть, в общем-то, это уже такой устойчивый тренд итальянской политики. То есть российский фактор, он постоянно присутствует, да, именно в СМИ, да, в первую очередь. То есть его как инструмент именно политической борьбы. Поэтому здесь, да, выпала эта запись. Наверное, я не буду гадать, насколько она актуальна и не актуальна. Понятно, что там и говорится, например, о Ямитских соглашениях, да, то есть это в любом случае позднее 2014 года запись сделана. Более того, еще скажу, что длительность записи, как это СМИ итальянское пояснило, 45 минут составляет. То есть вполне возможно, еще какие-то фрагменты будут доступны в ближайшее время. То есть они их так дозированно представляют да, публике. Вначале одну часть непосредственно про письма, подарки, потом другая часть да, про украинскую позицию Берлускони. Еще был отрывок. То есть, но вся запись да, это 45 минут. Поэтому тут не исключено того, что мы еще какие-то вот подробности.
Растягивают удовольствие, одним словом, да, чтобы можно было побольше выжать из 45 минут, потому что мало ли что там будет, а новости-то все равно нужно подавать, особенно когда там говорится про то, что я также подчеркну, что Берлускони на этой записи сказал, что Путин был вынужден начать спецоперацию для того, чтобы каких-то вменяемых увидеть, какие-то вменяемые лица увидеть в украинской политике. Вот. И, естественно, как бы вот это тоже очень, очень плохо зашло с Евросоюзом. Вот. Удивительно, что Соединенные Штаты еще пока ничего не сказали, но, видимо, думают.
Все еще впереди. Елена Александровна, а вот мне интересно, как вы думаете, оппозиция ведь попытается по максимуму воспользоваться сложившейся ситуацией? Какие-то конкретные шаги будут предприняты в связи с этой записью? Как вы думаете?
Сейчас, вот сегодня непосредственно, да, 22 октября 2022 года, итальянское правительство, оно все приведено к присяге и начинает функционировать с новой недели. То есть здесь были в первую очередь опасения по поводу вообще, насколько, в принципе, возможно депутатов от партии Берлускони допускать к управлению страной, имея в виду да, такие подобные позиции Берлускони в отношении России. Насколько может быть министр иностранных дел Антонио Таяни, собственно, да, один из соратников ближайших Берлускони, собственно, быть министром иностранных дел после таких высказываний. Но все-таки мы видим, да, опять-таки, Таяни, выступая в Европарламенте, опять-таки заявил о том, что он верен евроатлантическим ценностям, верен ценностям Брюсселя и Вашингтона. И сейчас он, собственно, приступит к своей должности, должности министра иностранных дел. То есть это был такой, яркая вспышка была, да, вот во всей политической повестке в Италии. Опять-таки, Берлускони, наверное, было приятно находиться на передовицах абсолютно всех СМИ, да, итальянских и других стран. То есть поскольку Берлускони, в принципе, политик уже сейчас не популярный, да, в Италии. Плюс он не занимает никаких государственных постов, да, в новом правительстве тоже не получил никаких постов. То есть он сенатор, да, Итальянской республики, ну, лидер, естественно, партии «Вперед Италии», но, тем не менее, он не популярный политик, но, опять-таки, это не мешает ему, да, не быть на первых полосах СМИ. То есть он находится в эпицентре внимания, да, не Джорджа Мелони, а непосредственно Берлускони опять на передовицах СМИ. Это, безусловно, льстит ему как политику, да, поскольку вот такой некий парадокс, да, то есть он не популярен, но, тем не менее, он не сходится с итальянских СМИ.
А вот если... насколько велико его... Ага, извини, я быстро скажу,
хочу спросить,
насколько велико его влияние на Джорджа Мелони, все-таки, можно так сказать, он его выкормил, может, если можно так выразиться.
Ну, действительно, они давно друг друга знают, и Мелони обязаны Берлускони во многом, да, приходом своим большую политику. Но посмотрим, как дальше будут развиваться события. Здесь понятно, что могут быть какие-то противоречия. Тут важно еще понимать то, что Мелони сама, да, она как бы скована, да, вот Сальвини с одной стороны и Берлускони, то есть без поддержки депутатов партии Сальвини, без поддержки депутатов партии Мелони, Берлускони, у Мелони нет абсолютного большинства. То есть здесь она тоже, как бы, ее маневры ограничены как раз-таки не только, условно, какими-то внешними игроками, например, там, Евросоюзом, да, или Соединенными Штатами Америки, а здесь непосредственно еще тоже придется ей учитывать мнение своих соратников, то есть из «Вперед Италии» и из «Лиги». То есть и здесь как раз-таки вот депутаты «Вперед Италии» тоже, их вес возрастает за счет именно того, что важно, да, чтобы они оказывали поддержку правительству Мелони.
Вот, кстати, сама Мелони, она ведь достаточно однозначно, насколько я понимаю, высказывается по украинскому конфликту.
Да, однозначно, то есть, ну, это, в принципе, Мелони, можно сказать, что она атлантистка до мозга костей, то есть она и до этого, да, часто совершала визиты в Соединенные Штаты Америки, выступала публично, имеет связи с американскими элитами, и поэтому это, в общем-то, не какой-то слом, да, политики произошел, не какой-то слом точки зрения, то есть изначально это было очевидно, да, и дальше это все в программе подтвердилось, она постоянно выступает о том, что она верна ценностям Евроатлантики. И более того, после вот этого выплывших записей Берлускони, также было сделано такое достаточно жесткое заявление, что Мелони сказала, что Те, кто не с нами, те против нас, да, и те, кто не поддерживает ценности Евросоюза, им не место в новом правительстве Италии. Поэтому тут достаточно так жестко было, да, что если... Ну, опять-таки, тот же Берлускони, да, он сказал о том, что сразу, да, в свое оправдание, что, несмотря на все высказывания, да, как их называют в Италии, филопутинские, несмотря на это, также он поддерживает ценности Евроатлантики. И, собственно, Берлускони, действительно, это человек, который вот на протяжении всей своей жизни, да, пытался вот эту вот стратегию моста выстраивать на себе персонально, посредников, да, между Россией, между Европейским Союзом, между Россией, между Соединенными Штатами Америки. То есть здесь нельзя говорить о перекосе в какую-то одну сторону непосредственно. То есть Берлускони также непосредственно является другом Соединенных Штатов Америки.
Ну вот, кстати, Берлускони, опять же, возвращаясь к этой записи скандальной, он произнес: «Я не могу лично высказать свое мнение по поводу войны между министрами, да, России и Италии по поводу поставок оружия». Он сказал, что не могу высказать свое мнение, потому что если об этом расскажут прессе, то произойдет катастрофа. Но я очень-очень обеспокоен. И еще один любопытный момент. Он говорил, что Путин объявил меня первым из 5 своих настоящих друзей. Вот так.
Ну, тут понятно, да, что эта точка зрения, она абсолютно вступает в конфронтацию с вот тем вот нарративом, который сейчас в итальянской политике существует, с мейнстримовским таким вот нарративом среди итальянских элит. И здесь вот как изначально вот вы говорили, что одно дело граждане, что думают итальянские, да, другое дело абсолютно, что говорят итальянские политики. То есть тут в Италии сейчас очень большой разрыв между элитами, между гражданами. То есть... Как раз таки граждане, согласно соцопросам, не поддерживают поставку вооружений на Украину, уже большинство, то есть этот процент идет, тренд идет на увеличение, собственно, а итальянские политики продолжают
делать свое дело. Ну, кстати, не только в Италии, по-моему, разрыв между политикой и гражданами
и
стран
людьми,
существует.
Да, достаточно велик. Да.
Елена Александровна, спасибо большое. Кандидат политических наук, старший научный сотрудник отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова была у нас на связи.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Тут вот нам слушатели пишут: «Может, подарим каждому итальянцу, у которого день рождения, в ближайшее время по бутылке водки? Я готова». Прекрасное предложение от наших слушателей. Но все-таки, наверное, от спиртного перейдем к спорту. Тем более, что повод-то есть. Ровно через месяц стартует чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет без России, зато в Катаре. Вообще об этом чемпионате говорят много раз впервые, да, то есть впервые он проходит на Ближнем Востоке, впервые он проходит не летом, а осенью. И вот в связи с этим тоже возникает масса вопросов. А как все будет-то? Все ли получится? Все ли сыграются? И так далее, и так далее.
Мне больше интересует, как же будут, например, фанаты той же германской сборной, немецкой сборной, извините, или сборной Англии, потому что Катар — это все-таки мусульманская страна, и там запрещен алкоголь. И Катар не так давно объявил, что нельзя с собой его привозить тоже, и употреблять, соответственно, тоже нельзя. А как там немцы с англичанами будут без их любимого пива? Ну, вот тут я не знаю. Мне кажется, что многие сейчас еще 2-3 раза подумают, стоит ли вообще ехать в Катар, или можно просто все по телевизору посмотреть.
Ну вот здесь, да, опять же добавлю, что на днях в интернете был опубликован список ограничений, у многих он вызвал вопросы, потому что помимо ожидаемых пунктов на запрет алкоголя, на запрет на ношение откровенной одежды, были, например, пункты о запрете однополых связей и так далее. Но, правда, потом власти Катара отреагировали на эту информацию, оперативно сообщив, что этот список фейк, однако, но ограничения действительно ждать следует. Вот давай все это обсудим с экспертом. У нас на связи спортивный журналист Станислав Рынкевич. Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
Станислав, ну вот я говорил, что когда применительно к этому чемпионату мира многое можно сказать впервые. Вот как вы относитесь ко всем этим новшествам? Столкнутся ли с трудностями болельщики, или это все журналисты выдумали, чтобы кликали на их статьи?
Ну, и то, и другое. Я думаю, что во многом это будет похоже на то, что происходило на чемпионате мира в России. То есть в Англии была серьезная истерия в прессе по этому поводу, и очень многие европейские фанаты не приехали. Ну, их позиции были заняты большой южноамериканской диаспорой. И я там был на матчах в Петербурге, по-моему, атмосфера была замечательная. Вот, поэтому
карнавальная,
тут, да. Да, абсолютно. То есть... Отчасти, да, с какими-то проблемами можно столкнуться, особенно если искать эти проблемы. Но с другой стороны, мне кажется, что журналисты, особенно в странах типа Великобритании, где пресса играет особую роль, да, они с удовольствием подчеркивают и придумывают определенные вещи, чтобы, не знаю, каким-то образом повлиять на своих болельщиков.
Ну вот я прочитала, что там на самом деле все еще активно продолжается стройка, и что шансы на то, что они за месяц успеют все достроить, там они, лишние 30, не лишние, а добавочные 30 тысяч мест нужно где-то найти, как-то людей разместить, что они там идут на очень экстравагантные способы решения вопроса именно с размещением болельщиков, что там они делают вот эти вот железные контейнеры, да, такие, в которых обычно перевозят что-нибудь на сухогрузах, вот они из них делают такие домики, вот, открытые, которые больше похожи на магазины, чем на жилье, вот, активно пытаются что-то достроить, и вот возникает вопрос, а они вообще, во-первых, что они делали все это время, у них было достаточно времени подготовиться, а во-вторых, почему так медленно, чего они вообще смогут как бы довести дело до логического завершения, до начала, соответственно, чемпионата?
Ну вот если честно, мы говорим о том, что мы слышим впервые, я вот такие вещи слышу, по-моему, уже вот четвертый раз подряд. То есть когда был чемпионат мира в ЮАР, в Бразилии, в России, в прессе все время было одно и то же. Не успевают достроить, как люди будут там жить, непонятно. Потом все как-то более-менее проходит. Вот. Но у нас в этом плане, по-моему, проблем особых не было. В Бразилии отчасти были, но в целом как бы мероприятие прошло. Да, и сейчас, я думаю, что никто... Тот турнир не вспоминает в первую очередь из-за того, что кому-то было неудобно жить. Вот я думаю, что и здесь, если проблемы будут, то они будут локальными. Вот. А вот я журналист, кому как мне знать, что дедлайн подгоняет лучше всего. Когда у тебя остается типа месяц, то, конечно, многие процессы начинают двигаться гораздо-гораздо быстрее.
Ускоренно.
Да, не играет ли роль еще в такой... Скажем, я вот, например, про чемпионат Катар, еще когда только они получили, точнее, когда их заявка выиграла, тут же начали писать какой-то сплошной негатив, и все вот им не нравится, и про права человека они вспоминают, и там чуть ли работники на всех этих объектах трудятся в каких-то рабских абсолютно условиях, и там какое-то рекордное количество их гибнет, они все равно продолжают туда приезжать и строить. И мне кажется, что это все на самом деле, ну, знаете, такая политическая повесточка, которую отрабатывают британские и американские журналисты. Как бы вот им нужно написать про какую-то модную нынче вещь. Вот они про нее и пишут. Вот у меня складывается такое впечатление.
Ну, мы это видим везде. Сегодня вот это политическое двуличие такое, оно проявляется практически постоянно. То есть уже нет какой-то объективной информации, об этом очень сложно где-то черпать, да, то есть, ну, вот в Саудовской Аравии можно, Катару нельзя и так далее, то есть, и в этом отношении, то есть, там, не знаю, недавно читал новость о том, что один британский эксперт очень сильно критиковал Катар за все эти случаи, а потом, когда им предложили работу на катарском телеканале во время чемпионата мира, согласился, сказал, все нормально, отлично, да, то есть, как бы и то же самое, эксперты из мира футбола, как правило, говорят то, что пишут в газетах, да, а если их нанимают в качестве, там, не знаю, вот, главный тренер Барселоны Хави, который работал в Катаре, да, он прекрасно отзывается об этой стороне и так далее. Тоже, является ли он объективным каким-то в этом плане человеком, я не уверен. Вот. В общем, мне кажется, что нужно просто дождаться самого чемпионата, посмотреть, как он пройдет, и потом уже делать выводы.
Вот тут нам пишут слушатели, я напомню, что с нами можно связаться по WhatsApp, плюс 7-968-766-3311, его номер. Также свой вопрос можете задавать через бота в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник» и через мобильное приложение «Радио Спутник». И вот интересуются люди, как нужно будет вести себя болельщиком на чемпионате мира в Катаре? Как обычно? Или, может быть, есть какие-то особенности? Ну, особенности, по всей вероятности, действительно будут. И какие запреты есть для болельщиков на чемпионате мира, Станислав?
Ну, часть вы уже перечислили в эфире, да, по поводу запрета алкоголя, по поводу запрета политических акций, особенно что касается ЛГБТ и так далее. Но я думаю, что здесь... Сложно говорить о каких-то драконовских мерах, потому что помимо того, что, конечно, Катару не хочется, чтобы нарушали там законы этой страны и как-то и чтобы уважали ее культуру, при этом никому не хочется политических скандалов и тем более давать почву раздувать все эти вещи в прессе. Поэтому я думаю, что к болельщикам все равно будут относиться немножко помягче, да, к иностранным болельщикам, к тем, кто доберется до Катара. Вот. И все случаи, если это будет возможно замять, то будут стараться заминать. Поэтому я думаю, что если сильно не нарываться, да, не пытаться там, не знаю, напиться и буянить и так далее, то все более-менее будет в порядке.
Ну вот я вспоминаю сейчас тех же британских болельщиков, которые как раз любят, что называется, напиться и буянить. И вот здесь-то конфликт, удастся ли сгладить-то властям Катара, или противоречия настолько велики, что конфликт неизбежен?
Я, честно говоря, не думаю, что их очень много доедет до Катара. Их же и у нас было совсем немного в 2018 году.
Но они вот, очень шумные.
Что... Ну, конечно, да. Но в то же время они прекрасно понимают, где они находятся и какое у них окружение. Одно дело там драться с французами, чем они занимаются всю свою жизнь, да. Другое дело оказаться в арабской стране и прекрасно понимая все последствия своего поведения. Они, конечно... Ну и плюс там, ну, алкоголь, я думаю, не так просто достать в том же самом Катаре, да. Это тебе не пойти в ближайший паб там, да, и заказать пиво. Это все как бы... Это большой челлендж. Я не думаю, что многие его пройдут, и мы из-за этого будем читать больше про околофутбольные какие-то вещи, чем непосредственно про матчи.
Вот если говорить про околофутбольные вещи, вы как спортивный журналист, как считаете, у кого шансы-то на победу наибольшие в предстоящем чемпионате?
Ну, это, кстати, интересный вопрос, потому что сейчас у европейских сборных, у всех топовых европейских сборных какие-то есть проблемы, большие или малые, поэтому очень интересно, что сборные Бразилии и Аргентины сейчас выглядят наиболее интересными вариантами. Причем раньше существовало такое поверье, что европейские сборные побеждают только в Европе, если чемпионат проводится. Потом там был чемпионат в ЮАР, это все как бы развалилось, сборная Испании выиграла. Вот. Но сейчас вот в Катаре тоже такое складывается ощущение, что европейским сборным будет тяжело. Не только потому, что климат другой там, и условия другие, просто потому, что они сейчас не совсем в той форме. То есть какую сборную не возьми, там Германию, Англию, у всех какие-то проблемы. Вот. Бразильцы выглядят очень здорово. Ну, понятно, что для нейтрального болельщика, в принципе, это автоматически всегда. Бразилия – это, значит, фаворит. И Аргентина, наконец-то, пока еще не завершил карьеру Лионель Месси, но при этом, наконец-то, у него подобралась команда, которая очень здорово выглядит. Они выиграли Кубок Америки у той самой Бразилии. Поэтому вот за приключениями этих двух сборных, а они, кстати, находятся в двух разных половинах сетки, то есть они встретятся рано, не могут между собой, будет интереснее всего последить.
А вот интересно, кстати, у меня такой вопрос возник. Вот все эти жеребьевки, вот, они с одной стороны вроде бы случайным образом проходят, с другой стороны вот главные соперники, они вот распределяются как-то по разным группам так, чтобы встретиться они смогли, ну, где-то ближе к финалу. Вот есть какие-то жульничества в этом?
Ну, есть очень много теорий заговора, конечно, на этот счет, но, во-первых, как бы это я тут обозначил как главных фаворитов, да, все-таки ситуации могут быть разные, и мы можем предсказывать, что вот там Аргентина такая замечательная, а может, она две первых игры проиграет, да, тут не угадаешь, поэтому, конечно, всегда есть разговоры о том, что специально фаворитов держат, так, чтобы они встречались раньше времени, чтобы был больше интерес к полуфиналу и так далее, но тогда бы мы бы не знали столько историй интересных команд «Золушек», да, то есть там же самая сборная Хорватии на чемпионате мира в России, но никто не предсказывал, что он так далеко зайдет и так далее. Поэтому я думаю, что все-таки это такие досужие разговоры, на самом деле все-таки случай играет важную роль.
О, Станислав, знаете, очень бы хотелось, чтобы этот чемпионат мира по футболу стал праздником именно спорта, безо всякой политики. Я, конечно, понимаю, что вряд ли такое возможно, но очень бы это хотелось. Спасибо вам большое. Спортивный журналист Станислав Рынкевич был у нас на связи. Далее у нас новости на Радио Спутник. После них обязательно продолжим.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.